Здравствуйте. Итак, это страница московских профсоюзов, которые дважды в месяц в эфире на радио «Говорит Москва». И сегодня с нами председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы Александра Пшеничникова. Добрый день, Александра Юрьевна.
Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я сразу же назову телефон в студию 729-3357 для наших радиослушателей. Напомню, так что если возникнут вопросы, комментарии, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, а нам предстоит знакомство с профсоюзом, которым вы руководите. Агропромышленный комплекс столицы, я думаю, в принципе, то, чем вы занимаетесь, собственно, агропромышленный комплекс, это касается всех и каждого, поэтому, я думаю, заинтересует разговор наших слушателей. Но познакомьте, пожалуйста, нас с профсоюзом вашим, характеризуйте его структуру, какова его численность.
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, куда мы входим, наша московская организация, объединяет около 1,5 миллиона членов профсоюза. Наша московская организация насчитывает 37 тысяч членов профсоюза. Первые профсоюзы, скажем, нашего профиля были созданы в 1905 году. Это профсоюзы булочников. Как раз революция, создание профсоюзов, можно считать, что вот с этого момента существуют профсоюзы пищевиков, профсоюзы агропромышленного комплекса, потому что сельскохозяйственная направленность профсоюзов приблизительно в это же время создавались профсоюзные организации.
Ну а сейчас уже чьи интересы представляете? Не только булочников?
Безусловно. Безусловно. Основу нашего профсоюза в городе Москве всегда составляли промышленные предприятия. На данный момент в нашем профсоюзе города Москвы примерно равное количество организаций, которые относятся к бюджетной сфере и сфере частного бизнеса. Хотелось бы охарактеризовать бюджетную сферу нашего профсоюза. Это научно-исследовательские институты сельскохозяйственного профиля и сферы контроля ветеринарного, карантина растений. К этой же сфере относятся 5 крупнейших российских вузов. Я не могу их не назвать, потому что их всего 5. Это наша знаменитая ветеринарная академия имени Скрябина, Тимирязевская сельскохозяйственная академия, Московский государственный агроинженерный институт имени Горячкина, Московский государственный институт природообустройства и Государственный университет землеустройства.
Вот где это, кадры куются.
Да, вообще, это да? Наши московские вузы, знаменитые на всю страну. Но не бюджетная сфера, так называемая сфера бизнеса. Это промышленные предприятия города Москвы, производящие пищевую продукцию, также предприятия, производящие упаковку и тару для нашей пищевой продукции.
И как вы отметили, Александра Юрьевна, примерно поровну.
На данный момент примерно поровну, хотя всегда основу составляла именно промышленность. Но тут, к сожалению, вот так складывается ситуация. К сожалению, промышленность исчезает из города Москвы. И за 10 лет в городе Москве было ликвидировано большое количество предприятий нашего профиля.
Ликвидировано или выведено все-таки? На окраину Москвы была такая
частично
программа.
Частично ликвидировано, частично выведено вообще за территорию Москвы. Я хотела бы отметить, что ранее, вот 10 лет назад, у нас было около 30 хлебопекарных предприятий. Сегодня эта численность, ну, в половину сократилась. Сократились численность молокозаводов, практически не осталось пивоваренного производства, практически исчезла мукомольная отрасль. Хочу сказать именно про хлебопекарную и мукомольную отрасли, ведь они всегда считались оборонно-обеспечивающими отраслями промышленности. И в Москве были всегда дотационными. Но, к сожалению, сегодня эти предприятия не обладают такими преференциями и приходится выживать уже вот в современных условиях.
То есть все больше таких предприятий становится в сфере бизнеса, частных, вы имеете в виду? Или вообще вы?
У нас вообще сейчас практически не осталось предприятий государственных. Все уже предприятия, акционерные общества открытого, закрытого типа. Но тенденция вывода именно существует потому, что если ранее, допустим, существовали программы московские выводы промышленных предприятий, то сегодня работодателю, именно бизнесу, невыгодно иметь производство в Москве. Это дорого. И решается вопрос именно бизнесом, выводить ли предприятие за территорию Москвы в другую область, либо вообще ликвидировать, потому что многие предприятия имеют филиалы, в другую область. других городах России.
В других регионах.
В других регионах, да. То есть практически у нас промышленность выходит постепенно из Москвы. И вот последний печальный случай, это в начале этого года у нас исчезла кондитерская фабрика «Большевик». Естественно, она перебазируется, но в Москве больше такой фабрики нет. Урезано до минимума производство на знаменитой табачной фабрике «Батьява». Готовится к перебазированию ликероводочный завод «Кристалл». И еще ряд других предприятий. Это достаточно печальная картина.
Ну, а интересно, ваш профсоюз как-то может защитить интересы того же «Кристалла»? Ликеры водочного завода, или вы можете только контролировать, как-то отслеживать этот процесс?
Вы знаете, к сожалению, на решение собственника профсоюзы повлиять не могут. Да, профсоюз контролирует, ему остается только контролировать именно законность происходящих перемен, законность вот этих процессов, добиваться дополнительных льгот и гарантий для высвобождаемых работников, по возможности помогать в трудоустройстве, ну, пока еще оставшиеся предприятия отрасли. И, в принципе, ведь тенденция такова, что москвичи не хотят переезжать вместе с предприятием даже в Московскую область. И получается так, что наши квалифицированные кадры, наши бывшие рабочие пополняют армию московских безработных, создавая дополнительную нагрузку на нашу службу занятости.
Или армия безработных, или они ищут другое какое-то
безусловно,
производство.
Безусловно,
да? Но это уже проблема.
Квалификацию, естественно. В Москве, в общем-то, рабочих мест не так много, как казалось бы. Потому что это определенная специфика. И, естественно, хотелось бы работать на профильных предприятиях.
Напомню, что в прямом эфире на радио «Говорит Москва» страница московских профсоюзов. И с нами Александра Пшеничникова, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы. 729-335-7, телефон прямого эфира. И о проблемах в агропромышленном комплексе говорит нам сегодня Александра Юрьевна. В первую очередь, мы поняли, это коснулось хлебово-булочной промышленности, да, увы, наверняка и сахарорафинадных заводов, и кондитерских предприятий.
Да, уже нет предприятий. Да. Сахарорафинадного завода, к сожалению, нет. И нет ряда других. Был желатиновый завод, было несколько, как я уже сказала, пивоваренных и пивобезалкогольных предприятий, но в общем-то, что-то сохраняется, где-то что-то остается, но в меньшем объеме создаются частные пекарни, но это уже не производство, это уже, в общем-то, немножечко другая специфика.
А в основном выводится, и даже за пределы московского региона, вы сказали, да?
Да, да.
Но это же потом отразится на цене продукции, которая будет вывозиться в Москву.
Ну, вы знаете, пока нет такой статистики, потому что в Москве действительно дорого производить продукцию. Тут и арендные платежи, и коммунальные услуги, и энергоносители, и сырье, много компонентов. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, как бы такого демпинга цен не ощущается.
Александра Юрьевна, еще хотелось бы одну проблему обсудить. Это использование заемного труда внутренней и внешней миграции.
Да, у нас такая проблема существует в нашем профсоюзе. Вы знаете, сейчас собственнику, будем говорить уже вот именно в основном это на промышленных предприятиях, но, естественно, на федеральных предприятиях этого нет. Собственнику выгодно использовать такую подсобную силу рабочую, как заемный труд, либо внутренняя и внешняя миграция. Все почему? Ну, потому что, в общем-то, это удобно, это дешевле, это сокращает определенные расходы работодателя. Профсоюзы категорически против вот этого негативного явления, и уже началась, наверняка вы слышали, началась общероссийская профсоюзная кампания в поддержку законопроекта Исаева-Тарасенко о запрете заемного труда. Будем надеяться, что этот закон в ближайшее время все-таки будет принят, и также будет законодательное ограничение, ну, хотя бы внешней миграции. Я хотела бы вот именно пояснить, почему все-таки так страшен этот заемный труд и внешняя миграция. Дело в том, что работники, работающие вот на этих условиях, они практически бесправны. Они лишены какой-либо опеки со стороны, допустим, тех же профсоюзов.
Социальной защиты,
да. Это практически сродни демпингу рабочей силы. И в этих условиях страдает как сам работник, работающий на этих условиях, потому что он работает, в общем-то, за незначительные деньги практически круглосуточно, ему торопиться некуда, и вырабатывает свой как бы трудовой ресурс. Страдает от этого и наш квалифицированный персонал.
Почему?
Который вынужден работать тоже на условиях не очень большой, высокой заработной платы, потому что работодателю совершенно не хочется повышать заработную плату.
То есть и кадровые рабочие от этого тоже?
Безусловно, безусловно. Mm. Слава богу, как бы есть такая хорошая традиция. У нас ежегодно заключается Московское трехстороннее соглашение. Московская Федерация каждый год инициирует этот процесс. И подписывается соглашение о минимальной заработной плате. Это немножечко сдерживает бизнес, потому что не позволяет ему опускаться на федеральный уровень. Бизнес вынужден в Москве держать вот эту планку. И минимальный, даже самый неквалифицированный труд, минимальная заработная плата, на сегодня она 11 300, с 1 июля 11 700. Это хотя бы вот та стартовая ступенька, с которой можно уже дальше уже плясать.
Но не в Москве.
Да.
Это все-таки один из самых дорогих городов мира. Недостаточно такой суммы, и поэтому что вы предлагаете, что предпринимают профсоюзы агропромышленного комплекса?
Вы знаете, я хотела бы сказать, что предпринимают сначала работодатели, чтобы вот не превысить эту планку. Естественно, есть такие формы, что используется труд работника и в ночное время, и сверхурочно, и работа в выходные, нерабочие праздничные дни. И работники вынуждены на это идти для того, чтобы именно прокормить свою семью вот в московских условиях. Но наш профсоюз уже как бы выработал определенную практику. Здесь нарушение трудового законодательства в нашей отрасли не усматривается. Мы уже отработали достаточно вот хороший механизм. Правкомы отслеживают все эти виды работ, контролируют, причем не только организацию этих работ, но и достойную оплату за эти условия по сравнению, допустим, с другими предприятиями. В нашем агропромышленном комплексе за ночное время идет доплата в повышенном размере на 40%, хотя сейчас, в общем-то, минимальная ставка у нас 20%. 40% это было всегда, и мы эту планку удерживаем. Хлебопекарная промышленность до 70% доводит оплату за ночные часы. Точно так же проводится контроль за сверхурочными работами. Больше 120 часов, естественно, работники не работают. К сожалению, не удается как бы в полной мере контролировать механизм работы в нерабочие праздничные дни и выходные. Трудовой кодекс позволяет работать хоть круглосуточно, но человек не машина, в общем-то, он не может работать круглосуточно. И оборотной стороной медали является то, что безлимитно работающий работник представляет определенную угрозу и для производства, и, собственно говоря, угрозу жизни и здоровью своему.
Разумеется, да. Ну и в итоге какая в среднем зарплата по отрасли у вас?
Средняя зарплата по отрасли у нас вполне приличная. Это 40-45 тысяч, но, к сожалению, она складывается именно из вот этих дополнительных видов работ. Работник работает не 160 часов в месяц, а гораздо больше. И поэтому главная цель и задача профсоюзов все-таки добиваться гарантированно высокой заработной платы за работу в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени. Все это мы делаем в рамках коллективных договоров, определяем дополнительные выплаты, еще какие-то льготные условия. Но, к сожалению, бизнес не всегда хочет расставаться со своими деньгами, и вот еще есть проблемы. Такая проблема есть, как отсутствие, практически отсутствие на предприятиях индексации заработной платы.
Вот это, наверное, тема, которая объединяет представителей бюджетных и небюджетных организаций, да?
Да, безусловно. Мы живем в таких условиях, в современных. Кризис отступать не хочет. И, естественно, индексировать заработную плату, ну, не то что... Это просто необходимость индексировать заработную плату, учитывая то, что у нас постоянно растут платежи и наши расходы. А в Москве без индексации заработной платы, ну, просто не прожить. Если сейчас бюджетная сфера все-таки не немножечко решила эту проблему, и в соответствии с постановлением правительства принято решение об индексации заработной платы на 6,5%. Практически все бюджетники эту индексацию произвели, то бизнес не желает расставаться с деньгами, и путем бесконечных переговоров мы, что называется, не мытьем-то катанем, где-то решаем эти проблемы, но они носят, знаете, такой разовый характер, потому что не входят в систему оплаты труда. То есть работодателю удобнее дать определенный кусок в определенный момент, но не записывать где-то это в документе, чтобы это было постоянно как система.
Угу. Я напомню, что с нами Александра Юрьевна Пшеничникова, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы. Телефон в студию 729-3357. Если есть какие-то вопросы, звоните. Говорит Александра Юрьевна о том, как профсоюз отстаивает интересы работников, 37 тысяч, да, работников профсоюза агропромышленного комплекса столицы. И, в общем-то, сейчас мы говорим о том, что одна из важных задач, которую пытаются решить отраслевые профсоюзы, это индексация заработной платы. Вот, и, к сожалению, тут вам приходится, конечно же, с собственниками очень часто сталкиваться.
Безусловно.
Да? Их решения не отвечают интересам профсоюзов.
Пока у них есть право, естественно, они его используют. Но профсоюзы используют свое право на коллективные переговоры, и, естественно, эту тему мы будем всегда поднимать, пока не добьемся результата, потому что мы хотим, чтобы наши работники жили достойно.
А вот немного о бюджетных организациях Москвы. Расскажите, пожалуйста, тут-то какие проблемы? Вы в начале нашей программы их обозначили.
Ну, вы знаете, мне кажется, у всех бюджетных организаций, именно находящихся в городе Москве, проблема единая. Основа финансирования – это федеральный бюджет, и в результате стартовая, базовая – это МРОТ, установленный в Российской Федерации. И как результат, младший научный персонал, не имеющий степени, аспиранты, ассистенты, младшие преподаватели в вузах имеют очень малое количество, незначительную заработную плату, потому что идет расчет с базовой, стартовой именно МРОТ, установленного федеральным бюджетом. Это один вопрос. Если так говорить вот, и сравнивать с промышленностью, средняя заработная плата в вузах составляет 16-20 тысяч. Но сюда включена и ставки профессоров, и административного ресурса.
Средняя температура. Да,
естественно. А фактически, еле-еле, допустим, младший научный персонал выходит именно на минимальную заработную плату в городе Москве. Это с большим скрипом, так скажем, с натягом. Ну, и еще одна проблема бюджетных организаций. Все уже этот закон ругают. Давно, уже несколько лет, федеральный закон номер 94, который обязывает все бюджетные предприятия проводить тендеры, участвовать в аукционах, чтобы либо получить госзаказ, либо получить необходимые товары, работы и услуги, которыми может пользоваться бюджетная организация.
А в основу положена цена, точнее, очень низкая цена.
Безусловно. Кто меньше запросил именно вот эта ценовая политика, она, конечно, пагубна, потому что качество от этого очень страдает. И это проблема всех бюджетных организаций. Я думаю, тут ничего нового в этом плане сказать не могу. Тут единственное пожелание, что, в общем-то, надо, наверное, как-то решать вопросы именно московских бюджетных организаций с учетом проживания в этом регионе. Потому что нельзя терять такие кадры. Молодежи нет.
Молодежи нет.
Практически. Очень малый процент. Потому что вообще сельскохозяйственные вузы, как бы, они пользуются успехом. Но вот, допустим, научно-исследовательские институты за последнее время не очень много имеют, как бы, заказов государственных на разработки. И, естественно, когда...
У вас заказов нет, да?
То и... Очень сложно. Приходится самим искать именно внебюджетные бюджетные средства, ресурсы для того, чтобы как-то поддерживать нашу научную
сферу. Как, какие пять вузов у вас замечательные, да? Эти,
хотелось бы сохранить этот потенциал. Почему,
да, хотелось бы, да.
Почему мы и говорим, что, в общем-то, нужно, наверное, обратиться и к этой сфере. Это, я думаю, что проблема в образовании также существует во всех вузах страны. Сейчас у нас хорошо стали хорошо оплачиваться, относительно хорошо, достойно, по крайней мере, скажем, на уровне Москвы, труд учителей, медицинских работников, еще некоторых категорий, где идет именно дотационные московские ресурсы. Хотелось бы и федералов тоже как-то поддержать.
Но у вас ведь есть и нормальные социальные партнеры.
Безусловно, нельзя говорить, что все так плохо. Естественно, бизнес не весь... не социально адаптирован и социально безответственен. У нас достаточное количество работодателей, которые готовы делиться с работниками своей копейкой, готовы создавать условия для достойного труда. И показатель именно вот таких работодателей, таких предприятий, это один из оценочных показателей критерий. Не боязнь участия в различного рода городских конкурсах социальной адаптации, социальной направленности. И победа в этих конкурсах, я не могу не сказать о одном нашем замечательном плодовочном предприятии, которое в конце прошлого года участвовало в городском конкурсе «Лучшее предприятие для мам» и заняло второе место. Это ЗАО «Виктория», генеральный директор Гапонова Галина Николаевна, председатель правкома БАС Маргарита Викторовна. Огромное им спасибо за то, что они делают. Кстати, один из показателей вот именно социальной направленности – это практически 99% членство профсоюзное и стабильный коллектив, который не меняется уже на протяжении многих-многих лет.
Это замечательно. Плодовочное предприятие, да. Виктория, да, запомним.
Да.
Это лучшее предприятие, второе
место работающих мам.
Для работающих мам.
Вы знаете, в этом году скоро будут подводиться итоги еще одного городского конкурса «Женщина-директор года». И в этом конкурсе тоже участвует генеральный директор одного из наших предприятий, это третий мелькомбинат, Маркина Людмила Николаевна. Профсоюз поддержал ее кандидатуру, так как она действительно является ответственным социальным партнером. Мы ее много лет знаем. Поэтому нам хотелось бы пожелать Людмиле Николаевне только победы в этом конкурсе.
Ну что ж, будем ждать подведения итогов 13-го городского конкурса «Женщина. Директор года». Спасибо большое, Александра Юрьевна, о том, как живет, как работает, чем дышит и какие планы в ближайшее время у работников агропромышленного комплекса, нам сегодня рассказала председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы Александра Пшеничникова. Удачи вам.
Спасибо. Всего доброго.